Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем программу «Светлый вечер». У нас в гостях иерей Петр Коломейцев и психолог Наталья Инина. И мы говорим о воспитании детей, о подготовке к воспитанию детей, о пренатальном, так называемом пренатальном воспитании. И, как мне показалось, у нас здесь прозвучала мысль, и мы пришли более-менее к выводу о том, что если родители не будут, если семья не будет целостной и самодостаточной, и родители не будут целостными, то это как-то негативно скажется на ребенке, в любом случае это неизбежно.
Да, соглашусь с этим. Это та самая ответственность родителей перед детьми. Она не прямая. Она состоит не в том, что мы должны обеспечить приход ребенка, и вот, так сказать, это пространство, куда он входит, должно быть идеально подготовлено. А наша ответственность состоит в том, чтобы мы были людьми, чтобы мы любили друг друга в семье, чтобы мы умели прощать друг друга, чтобы мы были открытыми друг другу, чтобы наша жизнь и так была интересной. И тогда ребенок входит в этот прекрасный мир творчества, любви, взаимопонимания. И ему хорошо, и родителям хорошо. И тогда приход ребенка не начинает быть катастрофой, когда меняется режим жизни, надо 3 раза там за ночь вставать, он плачет и так далее, и так далее. А это просто часть жизни. И ребенок себя будет чувствовать спокойнее, радостнее и будет здоровее.
Но мы же такие все несовершенные, большинство из нас, и столько обид и недостатков, что теперь детей не заводить?
Я думаю, что нужно иметь ответственность за свои несовершенства. Вот. И эта ответственность начинается, знаете, с очень простого маленького шага. Это признать их. Вот признание своих несовершенств и осознание того, что с ними надо что-то делать. То есть, что нужно начинать терапию духовную, психологическую. Вот с этого маленького шага начинается наш путь к гармоничному человеку. Вот. Потому что, ну, я даже, может быть, даже скажу, что это половина успеха, когда человек осознает, что у него есть слабые стороны, и что с ними надо что-то делать, и дает согласие на эту работу.
Ну вот как раз мой следующий вопрос был бы, да, и будет. Вот мы говорим о том, что родители ни в коем случае не должны там транслировать или решать свои проблемы за счет детей. Ни в коем случае ждать от детей то, что они там сделают, то, что в свое время не успели родители. Но зачастую мы просто даже не отдаем себе в этом отчет. Чтобы чего-то не допустить, нужно понимать, что это происходит. Вот. А сколько примеров, когда люди подсознательно что-то взваливают на своих детей и даже не замечают этого? Вот есть какой-то рецепт, чтобы этого избежать?
Ну, вы знаете, рецепт, на самом деле, начинается с вопроса. Потому что вот я помню одну историю. Ко мне пришла довольно взрослая женщина, которая билась за ребенка, то есть чтобы забеременеть, так сказать, в этом, ну, таком немолодом возрасте, 5 лет. И передо мной сидела такая успешная бизнес-вумен, которая работает по 20 часов в сутки. И, в общем, в ее стиле жизни не было места для ребенка. Я не видела этого места. Я задала ей прямой вопрос. Давайте представим, что у вас есть ребенок. Вот он уже родился. Что вы будете делать? Она сказала: ну, я посижу пару месяцев, найму няню, пойду на работу. Ничего не должно в моей жизни измениться, сказала она. Я поняла, почему Бог не дает ей детей. Потому что в этой ситуации, конечно, речь идет о ее внутренней, глубинной неготовности. То есть для нее ребенок это некая галочка среди прочих побед.
Статус.
Еще что-то, какой-то плюс к ее существующему статусу. Вот она успешная, такая 5-15, и еще у нее ребенок.
А может быть психосоматически, что ее организм просто вот.
Конечно, конечно.
Сопротивляется этому, потому что видит в этом угрозу.
И такой случай у меня тоже был, когда мы работали с женщиной, у нее был один ребенок, она лет тоже сколько-то там, не меньше 5, бегала по врачам, все пыталась, так сказать, забеременеть, и муж хотел, и она хотела. Хотели очень сильно, очень искренне, на сознательном уровне. Но выяснилось, что глубинно она испытывала невероятные силы страх. что у нее были просто опыты такие, вот неудачи, что вот что-то будет, ребенок родится больным и так далее. И вот когда мы с ней как бы расслабились, да, и поняли, что будет ребенок, замечательно, не будет ребенка, ну, значит, не будет ребенка. Когда она позволила принять ситуацию, да, в полном смысле слова, через полгода она забеременела, у нее уже трое детей.
Слава Богу.
А ведь мы знаем достаточное количество примеров, когда мамы сразу после рождения ребенка выходят буквально через несколько недель, через неделю-две на работу.
Всегда ли это плохо?
Работать, да, всегда ли это плохо. Вот был пример, там, вот вы говорите, успешная бизнес-вумен. Было понятно, что для нее работа скорее на первом месте, чем ребенок. Но ведь много же и обратных примеров, когда у женщины тоже работа на первом месте, но при этом дети рождаются один за другим.
А бывает, что рождаются дети, и женщина бросает работу, а потом, когда ребенок становится совершеннолетним, ему эту брошенную работу или там в каком-то переходном возрасте припоминают, да, нанося там психологическую травму, что вот из-за тебя я жизнь свою положила. Сколько таких случаев?
Это невротические мамы, и их довольно много. И этих историй миллион. Строго говоря, это вопрос не к ребенку, а к маме, да, к ее психологическому здоровью, ее адекватности психологической. Но отвечая на ваш конкретный вопрос, попробую вот что сказать. Понимаете, когда мы говорим об успешной маме, которая через две недели выходит на работу, то надо же понимать, что ребенок такой крошечный, что ему тепло матери очень нужно. Это не менее важно для него, как и кормление, там, и питание. Поэтому здесь должен быть какой-то адекватный взгляд на ситуацию, так сказать, какой-то должен быть период, который все-таки мама отдает ребенку, но дальше не теряет своей жизни.
Какой в среднем этот период должен быть?
Это очень по-разному. Ребенок, если слабый, значит, это должен быть там какой-то период, ну, минимум до года. Если покрепче, можно и пораньше. Но в любом случае связь должна сохраняться. Потому что если женщина врубается в работу через два месяца после рождения и приходит только к ночи, то эта ситуация неправильная. Это дисбаланс.
Чем это чревато?
Это чревато потерей эмоционального контакта. Это чревато ощущением... Понимаете, если есть такой прием психологический, когда просят нарисовать внутреннего страдающего ребенка. Вот взрослого человека просят нарисовать такую картинку. Картинки ужасающие. То есть это маленький малыш, сидящий в абсолютно пустой комнате, забившийся в угол. И вот у таких людей, как правило, одинокое детство. То есть это детство, когда родитель все время на работе.
А у меня тут два вопроса разных совершенно. Первый про невротических мам. Часто, вот буквально несколько дней назад на улице очередную картину видел, когда такая мама тащит своего маленького, там, трехлетнего упирающегося сына, который не хочет никуда идти, а она его кроет последними словами. Ну, не матом, но все равно неподобающем виде общается с ним. Вот в данном случае надо делать замечания таким женщинам? Или это все равно как-то не влияет?
Замечание нужно делать только тогда, когда оно будет услышано. В Писании написано «обличай премудрых». То есть тех, кому это обличение пойдет на пользу.
Но я же не знаю в данном случае.
Вот.
Мне кажется, каждый сам лучше знает, как общаться с собственным ребенком. Вот бесполезно это.
Может быть так, что ваше замечание вызовет гнев на вас,
на
который потом переключится на ребенка.
Ты меня опозорил, гад.
А что касается вот такой невротической реакции, вот я могу сказать, что я, значит, шел вот здесь по набережной когда-то давно, и передо мной скакал ребенок на одной ножке. Он прыгнул на камушек, нога его попала, и он бухнулся в воду.
В Москва-реку.
Вот. И мужчина, который был в плавках, он как-то очень быстро туда нырнул, и мне его, этого ребенка, оттуда кинул, прямо из воды. Я его поймал. Получилось очень быстро. И этого ребенка, значит, я отдаю маме. Он обхватил маму вот так вот, и мама начала колотить его по спине и орать в истерике.
Ну, это шок.
Ну, это же шок, да.
Это ее страх. Понимаете, ее страх, ее невротическая реакция.
Да, но
страдает
ведь это
ребенок.
Шоковое состояние, тут уже никак предсказать нельзя, как себя человек
меня
поведет.
Мама тоже отругала, когда я руку сломала. Я помню, я стою, мне больно, меня еще и ругают.
Вот. А вот в этом случае родитель должен понимать, что его страхи это как бы одно, но есть еще и состояние ребенка.
Это опять ответственность.
Вот опять ответственность.
Взрослость. Это ответственность, взрослость и здоровая психика. И это наша ответственность, чтобы мы были здоровыми родителями.
Если здоровой психики нет, где ее взять?
Ну, понимаете, если нет здорового тела, мы что-то делаем. Мы зарядку делаем, к врачам ходим, витамины пьем. То же самое можем делать с собственной психикой. Это же не приговор, не здоровая психика.
Ну, вы сказали, миллионы невротических мам. Что
им делать? Слава богу, половина из них ходит на консультации, ходит в храмы и получают помощь. И меняются, понимаете,
как
меняются.
Как мне понять, что я мама не простая, а невротическая?
Если вы кричите на ребенка, когда он сломал руку, это невротическая реакция.
Если ребенок просыпается ночью и значит, начинает плакать, а вы готовы вскочить с постели и задушить его прямо там в кровати, вот, это, конечно...
Это уже почти к психиатру.
Это вот очень сильный невроз.
Если не к милиционеру.
Ну и к милиционеру.
Но ведь это бывает, понимаете? Это бывает. Я знал одну женщину, которая в таком состоянии выскакивала на кухню, хватала нож, Господи, и тыкала помимо. Себя ножом в руку для того, чтобы вот этой
прийти
рукой не ударить ребенка. Понимаете? Вот. И когда она стала работать с психологом, то в конце концов ее как-то это
нормализовалось. Выяснилось, что не надо нож хватать и тыкать себя в руку.
Ну, а как?
И вообще можно не раздражаться, если ребенок заплакал.
Видите, мы учимся всю жизнь, мы учимся быть людьми, да, и в этом плане появление ожидания ребенка — это такой очень мощный шаг во взрослость. А уж появление ребенка — это, так сказать, вообще шанс стать взрослым окончательно. И в каком-то плане не надо думать, что мы для ребенка. Очень часто надо помнить, вернее, всегда надо помнить, что и ребенок для нас. Он нам нужен, чтобы нам что-то с собой сделать. То есть это некий вызов личностный к нам самим.
И, конечно, мне кажется, что вот родителям нужно побольше, меньше как бы вот этих вот розовых грез таких, вот эти вот дети такие, ангелочки, которые, значит, там с крылышками в цветочках, и все на них смотрят, все им, так сказать, завидуют, все им, так сказать, их всячески там поздравляют. Надо представлять себе как-то немножко реальнее ситуацию. То есть что ждет маму, папу? Что такое послеродовая депрессия? Что такое? Очень многие проблемы. Что делается с человеком, когда он не досыпает? Вот к чему приведет недосып отца?
Или, например, матери.
Или матери. Нужно знать об этом. Нужно быть готовым к тому, что у родителей возникают тысячи неконтролируемых реакций, неконтролируемых ими. И надо быть к этому тоже готовым.
И мне кажется, что здесь речь идет о том, что, как, ну вот вы сказали очень важную фразу, каждая мама лучше знает, как воспитывать своего ребенка. Вот я бы здесь совершенно не согласилась с этим тезисом.
Но я ее саркастически сказала.
Конечно, я услышала ваш сарказм. Но многие ведь так и считают, без всякого сарказма. Это мой ребенок, уйдите отсюда. Я лучше знаю, что с ним делать. Вот это большое заблуждение, потому что есть детская психика, есть этап развития, есть особенности отношений между родителями и детьми. И это надо знать. Когда мы заболеваем, вообще бы неплохо знать, чем мы болеем. И то же самое можно сказать о психологической ситуации. Если что-то происходит, надо знать, что это такое, как с этим бороться.
Я могу сказать, что вот одна мама, которой я просто сказал, вы должны в сутках выделить ваше время на молитву. Просто вы выходите из дома, гуляете по парку, молитесь там, на лавочке сидите, и никто вас не трогает. Вот это время, которое вы забираете для себя. Он сказал, ну, это просто как нерационально. Я говорю, пусть как хотят, выделят вам это время в сутки. Хотя бы вот там, не знаю, 20 минут, полчаса. Помогло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Здесь психологи, священник Петр Коломейцев и Наталья Инина. У меня такой вопрос. Сейчас много говорят о таком направлении child-free, да, люди, которые добровольно отказываются от рождения детей. И все время преподносят это как нечто ужасное, плохое, страшное, с чем, безусловно, надо бороться.
А некоторые, почему? Некоторые, наоборот, говорят, что это мода такая.
Ну, да, я даже про другое сейчас. Вот, слушая наших дорогих гостей, у меня возникает вопрос, а может быть, этим ребятам и не нужно иметь детей? Может быть, они не будут хорошими родителями?
Этим это кому?
Ну,
нам?
Нет, child
невротикам?
Free. Child free, child free.
Child free?
Может быть, просто они не справятся с этой задачей, они заранее понимают, что они не будут хорошими родителями, и, в общем, не надо, не стоит стремиться?
Это очень глубокий экзистенциальный вопрос. И вы знаете, здесь есть как бы два хода для ответа. Первый, если это просто некое... Бывает такое состояние обиды на жизнь. Я себя чувствую... Я знаю таких людей, я встречалась с этой идеей. И передо мной были люди, которые ожесточены. То есть они не получили достаточно любви, дружбы, поддержки в жизни. Они могут быть очень успешными людьми. И, так сказать, я видела таких очень сильных, да, успешных бизнесменов. Но у них деловые отношения с женами, деловые отношения с родителями. Такие же деловые, как с партнерами по бизнесу. И эмоционально они... Есть такое понятие выгорание.
Вы,
да?
Только что хотел эмоциональное сказать, это же выгорание.
Да. То есть это люди, циники, которые не верят в то, что любовь есть, что есть поддержка, что есть встреча двух людей. И тогда вот такое, так сказать, естественно, логическое завершение, что я в этот паршивый мир не собираюсь впускать своего ребенка.
А я вот против, честно говоря, обобщения и таких однозначных выводов, потому что люди меняются, и человек меняется. Сегодня он child-free, а завтра ему...
А мы не говорим,
ребенка захотелось. Да. А он может оказаться заложником своей позиции. Как, ну что, перед пацанами? Я же сказал, я сделал. Ну, вот.
Но
тоже,
это,
да?
Уже, это уже другой вопрос.
Это не категоричная позиция. Это просто точка, как бы, в которую мы смотрим. Она вот такова сейчас и сегодня. Да, это, может быть, завтра изменится. И это могло быть не так вчера. Просто вот это первая, как бы, линия, да, когда человек обижен, в общем-то, на жизнь и эмоционально выгорел. Но я думаю, что очень крайне редко бывает вот такой осмысленный, глубокий взгляд вот на эту проблему, что мир, так сказать, очень жестокий, и вот, так сказать, мое глубинное экзистенциальное решение – не рожать детей. Но, честно говоря, я в опыте таких людей не встречала.
Я сталкивалась один раз с подобной женщиной. Это было... В 98-м году. Я запомнила до сих пор. Ей тогда было под 40. Она говорила, как она не любит, не хочет детей, как ей это не надо и так далее, с прямой спиной. А в глазах такая боль у этого
и
человека
тоска,
была. Она, особенно, когда она на детей смотрела. Ее было настолько жалко. Хотя вот внешне она была очень решима, полна решимости, так, имела жесткий характер.
Я бы еще сказал так. Вот, понимаете, человек не умеет, допустим, читать. И может сказать, да у меня просто позиция такая. Вот я неграмотный, но я не беру книг, я не буду их читать. Вот это одно как бы решение проблемы. А другое решение проблем, когда человек говорит, ну, все-таки я постараюсь как-то выучиться грамоте и научиться читать. Вот человек может действительно откровенно в себе чувствовать, что вот... Он чувствует какую-то дефицитарность своего развития. Ему не хватает очень многого, и он хочет жить для себя.
Но тут,
вот,
знаете...
это для себя, как такая вот невротическая реакция. И можно как вот этому неграмотному сказать, а мне и без книг хорошо, я телевизор буду смотреть. Вот.
А что такое все-таки невротическая реакция, о которой мы столько говорим
вот,
в нашей
можно
программе?
Можно сказать, что вот я буду жить вот так вот для себя, а можно пытаться с этим что-то делать.
А я просто хочу не согласиться с аналогией, которую вы привели, отец Петр. С одной стороны, я хочу научиться читать, я неграмотный, я хочу научиться читать, чтобы читать, не знаю, там, Достоевского... Ты Евангелие хотя бы, да?
Хотя бы.
Нет, за такой просто очень высокий пример, да? А если спуститься на ступеньку ниже, там, классику Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого.
Или хотя бы счет за квартиру прочитать правильно, чтобы
меня
не обсчитали.
Или я хочу научиться читать, чтобы мне нравятся какие-то бульварные романы, которые мне читают иногда где-нибудь в качестве аудиокниги.
Ты далеко очень заходишь, по-моему.
Нет, я сейчас вернусь.
Мы ждем тебя.
Я просто вот не умею читать и научусь читать, чтобы их читать, их, как в моей жизни становилось как можно больше. Это уже такой вопрос культуры, как мне кажется.
Тут в другом. Можно сказать, что человек, когда говорит, что я хочу жить для себя, он может это осознавать как свой плюс, а можно сказать, что он это воспринимает как свой недостаток, как свое уродство. Вот он так недоразвит, он немножко вот инвалид.
Мне кажется, формулировка души... «жить для себя» — это вообще ни о чем.
Да. Вы знаете, я бы не согласилась.
Я тоже.
Да, вот дело в том, что вот я бы здесь объединила эти два ваших... Один вопрос и одно послание, да, вот про невротическую реакцию, про жизнь для себя. Значит, что такое невроз в психологическом смысле слова? Это в каком-то плане не встреча с реальностью, да, это некая подмена того, что есть, тем, что я хочу об этом думать, чувствовать, сказать и так далее. То есть это не встреча с действительной жизнью.
Угу.
Страх встречи. Вот, «Лисица и виноград». Помните эту прекрасную басню Крылова? Вот это типичная невротическая жизнь. Что такое жизнь для себя? Живут для себя люди, которые себя у себя не имеют. Это все время попытка догнать то, чего у меня нет.
Мне кажется, подождите.
Вот есть такое понятие «ненасыщаемая потребность». Понимаете, мне дают, я беру, а мне все мало, мало, мало.
Золотая антилопа теперь вспоминается.
Да, да, и ради бога, там много чего можно. Лошадь барона Мюнхгаузена и так далее. И вот эта жизнь для себя – это попытка заполнить ту пустоту, которая во мне незаполняема таким образом. Развлечениями, путешествиями, даже детьми, между прочим. Я знаю такие многодетные семьи, где рожают детей, вот, так сказать, из страха встретиться с собой. Это бывает, к счастью, не часто, но у меня был такой опыт.
А как это возможно?
Понимаете, речь идет о том, что вот в такой невротической реальности мы ставим некую условную цель как способ, как бы решение моей внутренней проблемы. И бежим за этой целью. А это как линия горизонта, она все время далеко и далеко и далеко и далеко.
А как же «знай себя и хватит с тебя»? Как же «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»? Это же тоже жизнь для себя, это познание
это
себя, это внутреннее саморазвитие.
Это другое, понимаете? Это не удовлетворение своих как бы потребностей, да? А это познание себя, это честный взгляд в себя, это встреча с собой, это принятие не только своих ошибок, но и понимание того, что их можно исправить. Это и есть возлюби ближнего, как самого себя. То есть, когда я у себя есть, я могу собой делиться. Тогда я могу собой делиться с маленьким ребенком, с женой, с мужем. И меня не становится меньше, а наоборот больше.
Вот я это и хотела уточнить, потому что «жить для себя», в кавычках, да, это понятие, в которое каждый вкладывает что-то свое, все что угодно, любую, с позволения сказать, отмазку, ну вот любую иллюзию.
Вот церковь нам дает диагностику, понимаете? То есть с помощью наших духовных знаний, истин, добродетелей, мы как бы проверяем, а вот какие мы? И мы обнаруживаем, что вот есть некоторый зазорчик между тем, каков Христос, каковы святые и какие мы. Вот. И тогда мы задумываемся над тем, значит, действительно, мы что-то не делаем. Вот такая простая заповедь Господь ее дал. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. И вдруг человек понимает, что а вот это вот жить для себя, там еще что-то, это как-то не очень святость. Вот. И тогда церковь уже становится не только диагностикой его состояния. То есть он понимает, что что-то с ним не то, с точки зрения церкви хотя бы. Вот. И тогда он начинает смотреть, что с ним не то. И церковь дает ему уже не только диагноз, но и терапию.
Очень хороший в этом смысле опыт у меня лично был тоже много лет назад, когда я около месяца пожила в монастыре. Просто поехала на каникулы, кто куда, я решила в монастырь съездить. И в первую неделю все замечательно, так елейно, благочестиво, такая я хорошая, в монастыре, все замечательно. А через пару недель, когда начался недосып, накопился, усталость, и вся вот эта шелуха, как вы сказали, отваливается, и ты начинаешь своими углами, которые у тебя же больше нет сил прятать, цепляться за окружающий мир, за людей. И вот происходит эта встреча с собой, по крайней мере, частично, и много удивительного можно увидеть и про себя узнать. Вот это да, это я просто поделилась таким своим опытом.
И мне кажется, что появление ребенка в семье – это вот похожий опыт в том смысле, что он провоцирует нас на встречу с самими собой. Да? Как мы живем, действуем, можем ли мы что-то отдать, или мы хотим все время что-то получить. И в этом плане это очень ценный опыт. Я вижу это в практике постоянно. В психологии это называется сопротивление. То есть вроде бы я на сознательном уровне что-то хочу делать, но на подсознательном уровне я не очень-то готова расставаться с собственным страхом, потому что мой страх решает мою какую-то скрытую проблему. Как-то я работала с одной девушкой, и она, у нее была такая психосоматическая проблема, она все время падала в обморок совершенно в неожиданных местах. У нее все было в порядке с точки зрения физиологии, но вот это был такой...
Защитная реакция?
Да, не совсем. Это тоньше. Как мы выяснили, что в детстве, а она девочка из многодетной семьи, ей очень было мало любви. И когда она болела, или когда ей было очень плохо, она эту любовь наконец-то получала.
Больше.
И она запомнила, что когда ей плохо, она получает любовь. Угу. И вот таким образом она падала в обморок, и все прыгали вокруг нее и пытались ей помочь. И когда мы стали работать, она пришла и рассказала мне удивительный свой опыт. Она сказала, я была в гостях и вышла в коридор, стою у зеркала и понимаю, сейчас могу упасть в обморок. И могу при этом этого не делать. И мне, говорит, стало так грустно, потому что мне придется решать проблемы отношений с другими людьми совершенно иным здоровым способом.
Непривычным.
Непривычным для меня.
Но это же тоже скорее к ее родителям вопрос, а не к ней. Ей
конечно,
приходится вот сейчас
конечно.
Решать ситуацию,
конечно.
Которую создали ее родители.
Конечно.
И еще я хотел бы сказать, что вообще человек, он все-таки создан для жизни преизбыточествующей. Вот. То есть, когда Господь говорит, что блаженнее счастливее, радостнее давать, чем получать, это действительно есть вот состояние такого, как говорят, самодостаточного или даже еще лучше преизбыточествующего человека. То есть, когда его много, его хватает еще на то, чтобы дарить любовь другим. И вот это состояние такой духовной наполненности, преизбыточествующей, оно как раз помогает в том, чтобы дарить это детям, чтобы иметь детей и так далее, и так далее. И вот если человек в себе этого не замечает, если он чувствует, что на самом деле он вот черная дыра, в которую сколько чего ни лей, все мало и все не насыщается, вот тогда действительно есть как бы повод задуматься. Просто а почему так?
Вот. А почему так?
Мне кажется, что между вот этим духовным, такой духовной высотой, да, духовной планкой и нами реальными очень много психологии, которую мы в идеале должны преодолеть, чтобы она не мешала нам жить наполненной духовной жизнью. Психолог никогда не подменяет священника, да, и психология совершенно, так сказать, не призвана для того, чтобы подменить какие-то духовные труды, работы и церковь, не дай бог. Но перепрыгнуть эту психологическую ступеньку невозможно, мы всегда от нее спотыкаемся. Mm-hmm. И в этом плане вот такая работа на этом нижележащем уровне, уровне психологии или душевном уровне, важна невероятно для того, чтобы мы вышли к более высоким планкам своей жизни и ставили более духовные, высокие задачи перед собой.
А какая проблема или какая ошибка в, возвращаясь к теме нашей программы, да, вот в пренатальном воспитании, ну, самое распространенное?
Очень сложный вопрос, потому что нужно выбрать один ответ. Но я бы все-таки, как психолог, конечно, зафиксировалась бы именно на том, о чем мы говорили сегодня много. Ребенок не должен быть решением наших проблем. Мы должны, ну, должны нехорошее слово, но мы призваны к тому, чтобы ребенок вошел в здоровую, полноценную семью, в которой любовь и понимание. И понятное дело, что мы не можем сначала выздороветь, сначала все устроить, а потом, так сказать, зачинать детей. Но это надо делать параллельно.
Но мы можем постараться.
Как мы можем стараться. Главное – удерживать вектор. Понимаете, это вопрос не про точки и цели, это вопрос про направление и усилия.
Мне кажется, еще тоже очень важно, это вот все-таки отсутствие вот этой ответственности. Если мы находим в себе проблемы, это не значит, что мы виноваты.
Угу.
Я не виноват в том, что у меня есть очень много проблем для того, чтобы стать полноценным отцом. Я в этом не виноват. Но я отвечаю за то, что я что-то делаю с этим или нет.
Угу.
Понимаете? И вот это вот у нас ведь как? Если какая-то есть проблема, то человек сразу... Я не виноват, все, значит, я...
А еще лучше защитные
нападения
некоторые.
Вот. Ну да. А вот здесь действует. Вот нужно понимать, что да, есть очень многие вещи, в которых не виноваты супруги. Не виноваты они в том, что они вышли из таких семей. Не виноваты они вообще в своем дефицитарном развитии, там еще в чем-то, в своих неврозах. Не виноваты. Но они отвечают за то, что они с этими проблемами делают. Либо они их игнорируют, либо они с ними работают.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера были психологи, священник Петр Коломейцев, клирик храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, декан психологического факультета Российского православного университета и сотрудник Московского университета, преподаватель Российского православного университета, психолог Наталья Инина. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин. Всего доброго.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».